Тридцатые годы. Москва. Центр столицы в лесах. На месте двухэтажных домишек охотного ряда кипит стройка. Москву реку не узнать, одевают в гранит берега. Возводят новые мосты. На улицах города чад, дым, угар, кладут асфальт, заливают древнюю булыгу. Ломают старое. Снесли Сухаревскую башню, Страстной монастырь. Сгоряча порубили столетние липы на Садовом кольце. Начали стройку метро. На улицах веселые молодые ребята и девчата в касках, в комбинезонах, перепачканные рыжей глиной, метростроевцы. Расширяют улицы, двигают дома. Город меняется на глазах. 1937 год. Москвич Пименов пишет программный холст, в котором раскрывает перед зрителем новый пейзаж столицы. Новая Москва. Летний день, жара. В сизом мареве тают новые дома охотного ряда. Сегодня, когда 20-этажных махин в Москве десятки, эти первые стройки тех лет кажутся, может быть, небольшими. Но в те далекие дни реконструкция охотного ряда была символом московской нови. Навеки сгинули лабазы и лавки и уступили место белым зданиям, вызывавшим чувство гордости у тогдашних москвичей. Новая Москва. Широко открытое окно в жизнь. Легко бежит машина по асфальту площади Свердлова. Пестрый калейдоскоп людской толпы, верениц машин, разворачивается перед глазами водителя, молодой женщины с короткой прической, как видите, моды через треть века вернулись на круги своя, в легком летнем платье. Во всем полотне Пименова разлито чувство увлеченности жизнью. Оно в цветах гвоздики, пунцовый и белый, прикрепленной к раме ветрового стекла, в блеске асфальта и в трепете алых флажков на колонном зале Дома Союзов, в бликах солнца, играющих на полированных кузовах автомобилей, и в пестрой мозаике толпы пешеходов. Тайна очарования пименовского полотна в движении, которое пронизывает каждый мазок в картине. Правда, этот дробный импрессионистический мазок вызвал гнев у некоторых искусствоведов, считавших в ту пору художников типа Ренуара или Дега формалистами. Но, думается, едва ли стоит ворошить эти ошибки критиков, которым свойственно порою заблуждаться, как, впрочем, всем смертным. Итак, перед нами новая Москва. Картина, ставшая хрестоматийной. Она экспонирована в Третьяковской галерее рядом с другими полотнами Пименова. Кстати, работы Пименова в Третьяковке рядом с работами Дейнеки в одном и том же зале. Так, через 50 лет после первой выставки, вновь эти два мастера экспонируются рядом, плечом к плечу. Эти два замечательных певца нашего времени. Жизнь Пименова-художника, ровесника нашего века, непроста. Немало испытаний предложила ему судьба. О годах Великой Отечественной войны художник рассказал. В памяти остался день, когда хлынул проливной дождь. Старая московская ордынка, бесконечные толпы людей, танки, выходящие из Красной площади с парада Победы, и слезы на лицах, смешанные с дождем. И сразу из памяти возник 43-й, Северо-Западный фронт, разбитая станция Бологое, прифронтовая дорога, уложенная для прохода машин бревнами. Уничтоженная станция Пола, лунная ночь, поезд под бомбежкой. Это все забыть нельзя, и наш сегодняшний день понимается глубже через наплыв обожженных фронтовых картин. Юрий Пименов в дни войны написал полотна, в которых выразил тяжесть и тревогу московских будней той поры. Ночная улица. Метет поземка. 1942 год. Затемнение. Из морозного мрака холодными призраками выступают мертвые громады домов. Ветер воет в немом просторе оледенелой улицы. Щетина ежей. вьюга рвет брезент с грузовика, мчащегося во тьму. Шевелит пряди волос, концы платка у женщины, идущей по ночной Москве. Неверный синий свет озаряет суровое, словно застывшее лицо. Кто она? Куда идет в эту глухую пору? Мы не знаем. Знаем только, что ночные пропуска выдавали по работе. Эта женщина, наверное, идет со смены. В ее лице решимость военной вахты. Заменить мужа, брата, победить. Железный строй ежей, сквозь который как бы проходит женщина, подчеркивает суровый ритм холста. «Я помню, как в военное время, — говорил Пименов, — электричка вылетала с вокзала во время тревоги, как кругом выла, трещала, шумела, и какой поразительно тихой казалась природа, когда сойдешь с электрички. Окрестности Москвы. Вся придорожная земля вокруг были перекопаны под огороды. Потом, после войны, этот пейзаж был в переменах и в движении. То он был завален штабелями кирпича и бетонными трубами, то глядели уже готовые дома с пустой утрамбованной землей вокруг, где были рассованы тоненькие саженцы молодых деревьев. Потом между домами легли асфальтовые дороги. Я знаю, что архитектура этих новых мест, мягко говоря, простовата и совсем далека от того, что носит название художественности. Но я вырос в старом городе, который задыхался от тесноты общих квартир, от общих кухонь, где чад, жар и раздражение стояли в воздухе. Поэтому я с добрым чувством смотрю на однообразные белые дома. Они дали отдых многим людям, приблизили их к светлой, просторной жизни. Есть мудрые слова, что человек должен в жизни посадить дерево, родить ребенка, построить дом и написать книгу. Пименов написал свиту «Новые кварталы». Картины Пименова — это проникновенные рассказы о наших днях. Они — плод неустанных наблюдений и труда. Знание натуры, изучение природы — непреложный закон искусства Пименова. Художник без натуры, без модели, бедный, обездоленный человек, нищий перед богатой витриной, у которого нет денег, чтобы купить, и, главное, нет рук, чтобы взять, — размышлял Юрий Иванович. Все сделанное без натуры, не пропущенное через натуру, не увиденное в натуре, становится всегда суррогатом, неким вымороженным, обескровленным и пересушенным образом. Дождь — любимый мотив пейзажей Пименова. Ведь дождь сам по себе великий художник, превращающий самый банальный городской пейзаж в симфонию свежих, поющих согласно красок. Капли дождя трепещут на лице куда-то бегущей девушки. Они блестят в стеклах мчащихся автомобилей, сверкают на листьях деревьев, на букетах цветов в руках у промокших влюбленных. Дождь превращает уличный асфальт, витрины магазинов, окна домов в огромное зеркало, в гранях которого пляшут багровые, бирюзовые, фиолетовые, влажные факелы реклам, зеленые, желтые, красные огни светофоров, то бледно-лиловый, то золотисто-желтый свет фонарей. Нет, поистине дождь — колдун. Ведь это он способен мгновенно превращать современную улицу второй половины XX века в некое подобие готической архаики. Взгляните на пейзаж Пименова «Ливень», и вас поразит стройная тектоника фигур, укутанных в плащи с капюшонами, чеканный строй бесчисленных остроугольных зонтов и, главное, тот удлиненный, стремящийся ввысь ритм формы силуэтов, столь свойственной готике. Но это нисколько не значит, что художник не увидел сегодняшнего дня. Нет, он всего лишь необычайно остро фиксирует мир и с юношеской фантазией, свежестью заставляет воспринимать свои ощущения. Лирическое новоселье. Двое. Ночь. Тишина. За черной пропастью окон — город. Огромный, бессонный. В бескрайней ночной пустоте — огни. глаза домов, живые, трепетные, как судьбы людей. Вздох, невнятные слова, поцелуй. Горит яркий свет новоселья, голая пустынная квартира. Включены все лампочки, без люстр, без абажуров. Они горят яростно, эти светильники начинающиеся новой жизни. Их свет беспощаден. Он обнажает каждую щербинку на кафеле, каждую царапину на обоях, каждую раннюю морщинку — след забот. В пустой новой квартире двое. Друзья ушли. Кажется, далеко позади тревоги, ожидания, позабыты глаза свидетелей и участников треволнений. Глаза порою равнодушные, а порою просто усталые. Но не забудется никогда ломкий шорох листка ордера. Зеленый желанный глазок такси. Объятия друзей. В ушах еще звучат слова: «Да положите, черти, бумагу на пол! Ведь сейчас все затопчете». И другой, женский, мечтательный голос: «Эх, кошку бы пустить сюда! Да где ее взять, кошку-то?» Свалены в кучу чемоданы, книги, книги, книги. Котелок, свидетель походов и летних работ. Мебели нет, ни стола, ни стула. Мерно звучит капель в ванной. Новый кран отсчитывает время. «Я люблю эти новые кварталы», — рассказывал Пименов. «В их незаконченности, даже в их неполадках живет молодая душа новизны. Новые города, районы и кварталы рождают свою особенную поэзию, особенный характер жизни. На новом месте начинают разворачивать землю, на строительных площадках появляется медленное и неуклонное движение огромных кранов. Простая, обычная и прекрасная картина созидания — картина человеческого труда. Сколько потом разной жизни придет в эти дома? Пока же их жители знают и еще неподведенный газ, и неналаженное отопление, еще не открытые магазины, и еще не работающие лифты. Но они не знают ночных бомбежек, не знают накрест заклеенных бумагой окон, замороженных комнат, обвалившихся от близких разрывов потолков. Они не знают войны и страха. Лира Пименова человечна. Художник был доброжелателен. Его сердце и душа живописца не уставали удивляться. Он питал любовь к разработке сюит, любил музыку, особенно болеро Равеля, ритм повторов и сложный мелодический строй этого композитора. Но одной из самых больших многолетних привязанностей, увлечений живописца, был, безусловно, театр. «Театр — это праздник», — говорил Пименов. «Помню, как мальчишкой впервые попал в оперу. Помню синие сугробы у белых колонн Большого театра, оранжевый свет узорных фонарей, скрип полозьев саней у парадной лестницы, снег московский, пушистый, ласковый, огромные двери, сверкающие слепящие огни в фойе, аромат духов, неясный говор, приглушенный смех, атмосфера ожидания чего-то необычного, волнующего. Мое отражение в большом зеркале рядом с нарядными дамами, поправляющими свои прически, оглядывающими туалеты соседок. Как замирало сердце, когда медленно гас свет в зале, мерцание золота и трепетное сияние люстр сливались с первыми звуками оркестра, и поднимался занавес, эта волшебная стена, отделяющая тебя и других зрителей от таинственного мира сцены. Я почти не знал таких людей, которые не были бы взволнованы атмосферой театра. Прошло почти 40 лет с той поры, когда в 36-м году мы с женой переехали в дом на Масловку. Он один стоял среди грязных улиц и старых деревянных домов. Он был архитектурно достаточно нелеп, но нам он казался прекрасным. У нас, как и у всех тогда, почти не было вещей, особенно мебели. Квартиры, к тому же, были холодными, и в наших совершенно пустых комнатах горели электрические рефлекторы, и стоял огромный макетный ящик, в котором мы делали макет Любови Яровой для переехавшего в Ростов театра Завадского. Тогда уже театр окончательно околдовал меня. Потом мне пришлось довольно много работать в качестве художника в разных театрах. Я узнал необыкновенный и незнакомый зрителю мир, так сказать, изнутри. Он стал моим производственным местом. Я принимал посильное участие в работе, результатом которой является спектакль. Мне это было очень интересно. Я ознакомился с тем, как живопись эскиза переходит в большой размер сцены, как свет освещает и меняет расписанный холст, как бутафорские материалы на сцене становятся драгоценными, а спектакль, собранный по частям из разных цехов, от разных мастеров, превращается в нечто единое и цельное. Самым дорогим для меня стало узнавание и открытие этого мира зрелищ в его не внешней сценической жизни, а в обычном каждодневном рабочем состоянии. Этот мир оказался необыкновенно увлекательным. Душа зрелища как-то приблизилась и раскрылась. Стали понятны механизмы многих тайн, но очарование осталось. Оно только обернулось более теплой, более интимной стороной. Надо всячески беречь эту зрелищную колдовскую притягательность театра, выработанную вековым опытом. Конечно, театральные декорации, построенные на иллюзии, на имитации реальности, не кажутся ни интересными, ни живыми. Но тот, увы, очень стандартный и обезличенный тип существующих сейчас в массе оформлений спектаклей представляется таким же бесперспективным. А ведь есть у нас прекрасные традиции театральной декорации, традиции Головина, Кустодиева, костюмов Бакста, занавесей Сомова и более близких к нам Вильямса, Шифрина. И мне кажется, что сейчас сквозь однообразие скучных оформлений начинают опять появляться декорации, построенные на образной изобразительности. Хотелось бы сказать несколько слов в защиту занавеса. Театр сейчас почти отменил занавес, таинственную границу между сценой и зрительным залом, заменив ее темной пустотой сцены. С занавесами из театра уходят изобразительность и образность спектакля, его нарядность и часть его красоты, да и особенная дополнительная содержательность тоже. Какими великолепными явлениями были занавесы Врубеля, Сомова. Они и сейчас в эскизах смотрятся настоящими драгоценностями. Я думаю, что отсутствие такого прекрасного и сильного средства в спектакле будет временным, и театральный занавес во всей силе опять появится в театре. С каждой новой работой в театре я вновь и вновь ощущал счастье прикосновения к этому вечному источнику радости. Есть еще одна, очень важная тонкость в моих отношениях с театром, — добавил Пименов. Ведь именно театр давал мне много работы в ту, теперь уже давнюю пору, когда моя живопись не шла. Когда меня прорабатывали за импрессионистичность и обвиняли в тысячах несуществующих формалистических грехов. Тогда театр просто помогал мне жить. Кроме того, что это был хлеб мой насущный, это была и моя любовь. Так родилась большая и прекрасная сюита Пименова «Таинственный мир зрелищ». Вот всего лишь один холст из этой серии. Перед выходом на сцену. Актриса. Театральная уборная. Простые серые стены. Тройное зеркало отражает бледное лицо, высокую прическу, строгое черное платье. Тишина. Еще час назад были автобус, толкотня, обрывки разговоров, улица, дождь, город. Где-то далеко дом, заботы. Все то, что коротко называется буднями. Еще минута, и перед актрисой встанет черная пропасть зрительного зала. Она шагнет из этой комнатки в волшебный мир сцены, мир полный тайны, колдовства, счастья и трагедии, слез и смеха. пристально глядят глаза молодой женщины в большое зеркало. Руки покоятся на коленях, маленькие, сильные руки. О чем думает она? Мастеру удалось передать это сложное состояние сосредоточенности и перевоплощения, то духовное напряжение, которого требует искусство, то чувство самоотдачи, служения людям, которое свойственно настоящим художникам. Уважаемый Юрий Иванович, извините, что беспокою вас, но это вызвано крайней необходимостью. Я работаю кинооператором на телестудии в Братске. Учусь заочно в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии на факультете режиссуры телевидения. Темой своей курсовой работы я взял написание режиссерского сценария по вашей картине «Одинокая продавщица цветов». Для того, чтобы лучше понять эту картину, мне необходимо знать ваш творческий путь, время и место создания этой картины. К сожалению, наш молодой город еще не имеет приличных библиотек. У меня к вам большая просьба написать мне, когда и в каком издательстве выходили книги о вашем творчестве, или, если есть возможность, прислать мне их на короткий срок. Особенно меня интересует все о картине «Одинокая продавщица цветов». Прошу, если вас не затруднит, помочь мне. С уважением, Валерий Борисов. Москва, март. Привет, Валерий Борисов. Отвечаю на вашу просьбу. Картину «Одинокая продавщица цветов» я написал по наброскам, сделанным в Венеции. В Венеции я был два раза, первый в 1928 году, совсем молодым, после окончания в Хутымаса. Тогда поезд подходил к старому вокзалу, ступеньки вокзальной лестницы спускались прямо к воде канала. Мы приехали ночью, совсем рядом плескалась темная, почти черная вода. По каналу с огоньками двигались разные лодки, гондолы, маленькие пароходики. С некоторых из них доносилось пение. Второй раз я был в Венеции через 30 лет, в 1958 году. На месте старого стоял новый вокзал, в блеске металла и стекла. Сквозь его прозрачные стены и двери просвечивала желтоватая и розоватая, подернутая паутиной времени Венеция Каналетто. Был день, яркое солнце, оживленное движение судов на канале. Венеция — город необычайной красоты и очарования. Я много ходил по ее запутанным узким улицам. Меня даже больше великолепных знаменитых музеев интересовала обыкновенная человеческая жизнь. Мне попадались маленькие дворики с пестрым бельем, прекрасные женщины за стиркой в блеске мокрого белья, мыльной пены, рыбные ряды с тем особым запахом морской рыбы, влажной, серебристой, скользкой. На одной из площадей, которая выложена старинными плитами и напоминает танцевальный зал, в окружении старых зданий среди пестрой и нарочито шумной толпы туристов, в ярких обтянутых штанах, бородатых юношей и перекрашенных дам, среди этого прекрасного города, пестроты и шума, продавала цветы женщина в подчеркнуто темном и простом платье, подчеркнуто просто причесанное, с деревенскими корзинами, где лежали свежие и нежные цветы. Меня она восхитила своей благородной простотой, нежностью цветов на фоне старинных плит, и я, страшно спеша, боясь, что она уйдет, сделал несколько набросков. Она — площадь, толпа вдалеке. Потом по наброскам написал картину. Прибавлю, что эта женщина была очень одинока среди города и этой толпы. Буду рад, если мое письмо вам поможет. Ваш Юрий Пименов. Что поразило Валерия Борисова? Что было импульсом, родившим крайнюю необходимость написать письмо автору «Одинокой продавщицы цветов», задумать сценарий? На этот вопрос превосходно отвечают сама картина и письмо художника к Валерию.